Всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. Спасибо сестрам за пение. Прям, не знаю, я не устаю радоваться, как вы поете. Да. Да. Сегодня говорили очень интересную, такую детская история была, да, говорили об очень интересном животном, ленивице. Я иногда думаю, зачем вот он живет, да, какая его цель? Да, вот какое его предназначение, да? Быть местом, где водоросли живут бабочки и муравьи, или что еще, да, он может, оказывается, сидеть и ждать, когда вырастут новые листья, да, никуда не двигаться. Кто бы хотел быть таким животным? Я подумал, думаю, ну как-то так скучно, я бы устал, наверное, я бы не дожил до конца такой жизни. Ну да, да, какая-то ведь есть предназначение. У Бога нет ничего пустого или ненужного, да? Ну вот мне хочется еще такое, что как-то так, наверное, вот такую параллель провести. Где-то мы ведем себя как ленивцы, да? Что нам хорошо здесь, в чем-то мы солидарны с Петром, да, мы приходим в церковь и говорим, хорошо нам здесь, да? Сделаем три кущи и будем тут сидеть. Нам так хорошо, да, как тот ленивец. Где-то мы можем терпеть что-то, да, там 40 дней не есть ничего, ждать, когда вырастут новые листья, да, чтобы потом что-то поесть. Хорошо нам здесь или нет? Хорошо в церкви? Особенно вот так, когда так красиво поют сестры, приходишь и думаешь, вот сижу сейчас и думаю, сейчас нужно вставать, говорить, проповедь. Так бы сидел и слушал бы, да. Да. Я задал себе вопрос. Вот, ну, каждый раз задаю такой вопрос. Что это? Вот выходить и говорить проповедь для меня. Что это значит? Ну, я понимаю, что для кого-то это, может быть, что-то другое значит, но что это значит для меня? Почему я должен выходить и говорить проповедь? Есть такой, как христианский юмор, да, который... Сын говорит маме, не хочу сегодня идти в церковь. Мама говорит, ну как, сын, ну, нужно пойти в церковь, там будет хор славить. Он говорит, ну не хочу, там будет там пение такое красивое. Он говорит, ну не хочу. Ну как же так, там будут служения такие. Ну какие причины, чтобы не идти в церковь? Ну ты же пастор, ты должен туда идти, да? Да, там люди ждут проповеди. Вот иногда лень... Есть еще такое выражение, что лень – двигатель прогресса, да? Что человеку лень что-то делать, и он придумает, как бы что-то такое сделать. Я знаю одного брата, который прямо говорил, я очень не люблю работать, я очень ленивый человек, поэтому я как-то задумался, ну, я устал работать, не хочу так. Я решил сделать так, чтобы сделать такое, чтобы на меня работали, я получал деньги. Открыл свой бизнес, начал свой бизнес. Довольно успешный бизнес. Какое-то время он свой бизнес этот продвигал вот так, а потом опять это лень. Бизнес такая штука, которой нельзя лениться. Да? Это такая вещь, в которой ты зашел туда, и тебе нужно всегда как-то вот держаться в этой струе и четко держать какое-то направление, держать руку на пульсе. Просто так расслабиться и получать удовольствие от жизни, что на тебя кто-то работает, не получится. Потому что ряд обстоятельств погубит твой бизнес рано или поздно. Что, в принципе, с ним и произошло. В конце концов, он сел за баранку, как это называется, дальнобойщики, вот этого большого грузовика. Вот, и какое-то время крутил это рулевое колесо этой фуры. Вот. Ну, сейчас он уже уехал в другую страну, не знаю, как дальше его жизнь, но просто для меня интересна вот эта волна, да, когда только человеку показалось, что все хорошо, он чего-то достиг, бизнес работает, можно расслабиться, можно пожить как ленивец, хлоп, откуда ни возьмись, какие-то проблемы берутся. Вот есть такие вещи, которые мы понимаем, что мы должны это делать, правда? Должны и все. может, нам не хочется, может быть, еще что-то там нам не нравится, может быть, мы устали, может быть, мы хотели быть как ленивцы, но мы должны это делать. Почему мы должны? Вам нравится быть должными? Кто любит быть должным? Есть профессиональные должники, которые занимают и говорят, ничего страшного. Знаю одного человека, который очень большую сумму занял, и не знаю, как сейчас, но тогда он просто говорит, я еле успеваю давать проценты. Вот, тогда, это конец 90-х годов, банков таких не было, и были богатые люди с такими связями, и вот он отдает эти проценты. И говорит, а ты знаешь как? Я говорю, слушай, тебя рано или поздно бандитские 90 убьют. Он говорит, да как они меня убьют? Я им много должен, они меня заботятся обо мне. Более того, когда у меня какие-то проблемы в бизнесе, я к ним подхожу и говорю, слушайте, не получится, потому что у меня вот есть проблемы. Они решают мои проблемы. Да, он профессиональный должник, да. Настроил свою жизнь так, я не всегда понимал его, как так можно жить. Вот, ну, логике какой-то не поддавалось. Но вот он живет так. Не знаю, как сейчас, но он живет так. Для него это нормально, быть должным. И отсюда он свои какие-то преимущества берет. Скажите, а есть еще какие-то должники, о которых... Вот какой-то долг, который, ну, вам приходится выполнять, и вы, в принципе, не жалеете об этом. Есть какой-то такой долг? Родительский. Материнский, да, вот ленивец, у него ребенок упал, и долго нет, да. Вообще, а вы задумывались когда-нибудь над тем, что, а вот благовестие, что это такое? Это долг или не долг, или это долг чей-то, но не мой? Как вы считаете? Почему хочу об этом немножко поговорить? Да. Да, это, говорит, долг, да? Для него это долг. Почему хочу об этом поговорить? Потому что в конце марта наша община участвует в таком проекте нашей конференции, как «Полевая школа», где на базе 5 общин, и в том числе нашей общины, будут проходить библейские курсы, евангельские программы, неделя возрождения, что угодно, как угодно назовите. Но будет проходить какая-то программа с участием 5 пасторов на каждую общину, в том числе и на нашу. И нам нужно как-то благовествовать в этом городе, в котором мы первый раз будем благовествовать или нет? 121-й какой-нибудь, да? Мы много говорили, часто слышу так, да мы уже везде все всем рассказали. Но хочу задать такой вопрос. Мы считаем свой долг выполненным? Мы все сделали? Когда смотришь с этой стороны, то думаешь, ну, с одной стороны смотришь, да, мы многое делали, а с другой стороны смотришь, а еще многое можно сделать. Да? Вот интересно, один из таких моментов, который определил для меня пойти на служение, это фильм «Список Шиндлера», когда я смотрел, там, помните, сцена такая, когда Шиндлер прощается с этими узниками концлагеря, его переодели в эту робу, вот как бы он пытается убежать там, и вот последнее такое прощание с этими узниками, и он говорит, вот я бы мог сделать больше. Да, вот, говорит, автомобиль, на котором я уезжаю, вот этот начальник этого концлагеря, немец, я не помню его имени, он бы еще одного еврея мне за него продал, да, там золотой значок нацистской партии, он бы еще двоих бы мне за него отдал, я бы мог сделать больше. И они дарят ему кольцо, на котором было выгравировано «спасший одного человека», «спасший жизнь одну», да, «спас целый мир», да. Ну, я дословно не помню, как там, но вот идею такую передаю. Вы знаете, я помню тот момент, когда просто остро как-то так кольнуло, что вот наступит такой момент, когда придет Христос и спросит у меня, что ты делал? что ты сделал для того, чтобы спасение хотя бы кому-то еще пришло? Ты занимался бизнесом? Ты там строил, ремонтировал? Хорошее дело. Но что ты сделал? И вот эта мысль не покидала меня довольно долго. В конце концов, я решил, что нет, я пойду на служение. Я не призываю вас повторять то же самое, что у меня, потому что у каждого свой долг. Кто-то должен и это дело делать, и кто-то должен и другие дела делать. Есть много важных дел, которые нужно делать. Но скажите, в тех делах, которые мы делаем, мы должны как-то благовествовать или нет? Может кто-то так сказать, я никому ничего не должен? Можем мы так сказать по отношению к благовестию? Конечно, нет. Но посмотрите, притча 22 глава, 7 текст говорит, должник делается рабом взаимодавца. Кому мы должны? Можете ли вы, вот если говоря сейчас языком нашей проповеди, если мы должны благовествовать, то мы становимся рабом кого? Евангелия. Готовы так сказать, что я должник или раб Евангелие, благовестие. Апостол Павел пишет так, послание к Римлянам в 1 главе, с 13 по 16 текста, он говорит так. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». Павел здесь говорит, я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Как Павел умудрился быть им должником? Что он такого, ну, условно говоря, занял, что теперь он им должен. Как образовался его долг? У каждого долга есть какая-то история, правда же? Не может быть так, что раз, и ты сразу что-то должен. Какая-то есть история. Почему Павел считает так, что он должен? Он гнал церковь Божию потом, а вот мы не гнали. Кто из вас гнал? Значит, вы не должны, да? Да, вот посмотрите. Очень интересно, что Павел говорит, вот в этих стихах, которые прочитал, он говорит, я должен, я готов, я не стыжусь. Вот это везде, где его «я», оно говорит не о том, какой он, а говорит о его долге, что я должен делать. Вот интересно, что несмотря на то, что ни варвары, ни греки, ни мудрецы, ни невежды ничего не дали Павлу, из-за чего он оказался им должен, то тогда природа его долга совершенно другая. Почему он им должен? Какая же природа? Послание к Галатам, 2 главе, 7 тексте Павел говорит, «Мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Что означает «верено»? Доверено, да, дано. Мне это дано, и я должен что-то с этим сделать. Это не просто дано на твое усмотрение. Скажите, вам Бог что-то вверяет? Вот каждому из вас. Вот просто посидите так, подумайте и скажите, что верил мне Бог? Что доверил мне Бог? И мы сразу же найдем очень много ответов на этот вопрос. Что доверил нам Бог? И даже если так посмотреть собственных детей, я не рассматриваю, что это мои дети. Задачу, которую я видел, что Бог дал мне детей для того, чтобы вырастить их гражданами Царства Божьего. И я старался эту задачу выполнять. И когда что-то не получалось, я просил Бога, потому что понимал, что Бог заинтересован еще больше в спасении, чем я. Да? Бог что-то верил мне. Бог веряет мне Евангелие. Бог веряет какие-то определенные возможности, не потому, что ты лучше всех, или не потому, что там еще что-то такое, да, а просто потому, что нужно какую-то работу делать. да, какое-то служение нужно нести. Бог распределяет на каждого. Иногда думаешь, вот как хорошо кому-то другому, у кого другой долг. Да, вот у него такой долг, как хорошо, сделал это и свободен. Но посмотрите, у каждого Бог вверяет свой долг. И Павел об этом пишет. Мне вверено благовестие для кого? Для необрезанных. А Петру? Он сравнивает, да? Как Петру для обрезанных. У каждого есть свое дело. У каждого есть то, что Бог доверил для того, чтобы весть спасения продвигалась. Что Бог доверил нам? Сегодня, может быть, было бы хорошо, если бы у нас были такие Павлы или Петры. Было бы, может быть, и хорошо. Им верено, они должны, а мы просто посмотрим, как у них получается. Может быть, где-то, как говоря языком сегодняшнего урока, мы немножечко посудим, да? Хорошо у них получается или нет, да? Но Бог верил. Что мне верено? Первое послание к Фессалоникийцам, во 2 главе, в 4 тексте, Павел поясняет, Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие. Вы замечаете, это не тот долг, который как бы унижает тебя, не тот долг, который делает тебя вот таким рабом. Павел говорит, Бог удостоил нас того. Что означает удостоил? Каждый удостаивается? Нет. Это означает, что какое-то определенное достоинство он тебе дает, да? Бог дает тебе это достоинство, Бог возвышает тебя и дает тебе вот это благовестие. Не каждому дано. Если вы посмотрите, в городе Протвино, я не знаю, сколько тысяч населения, что-то я не задавался таким вопросом, ну, я думаю, что 1020, наверное, есть, да? 40 даже, да? 36, да? Смотрите, 36 тысяч человек. И кого Бог удостоил особой чести знать его и доверил кому Евангелие? Кому? Замечаете, что вы какие? Избранные, да, избранные. Избранные для того, чтобы отделенные, для того, чтобы что-то делать. Вот это благовестие. Бог верил нам это благовестие. В первом послании к Тимофею, в первой главе, в 11 тексте, так читаем, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено, апостол Павел пишет. Мне верено это. Еще текст, 1 глава, 3 стих, послание к Титу. Павел говорит, а в свое время явил слово свое в проповеди, веренное мне по повелению Спасителя нашего Бога. Как образовался долг Павла перед мудрецами и невеждами, перед еленами и иудеями и варварами, как образовался долг? Он что-то у них занял? Или Бог верил? Бог верил что-то, что нужно передать другому. Если ты принимаешь это что-то, то тогда что ты, кем ты становишься? Да, тем доверенным лицом. Ты становишься должником, ты должен дальше это передать. Интересно, что из всех этих стихов мы видим такую картину. Природа Евангелия такова, что она не может быть конечной целью. Евангелие – не конечная цель. То, что я услышал о спасении, это не конечная цель. Я – не конечная цель. Как только я услышал Евангелие, как только я принял Евангелие, что дальше происходит? Оно делает меня должником. Должником Евангелия. Рассказать дальше. Хорошо это или плохо? Вот представьте себе, случилась какая-то такая, не знаю, там, катастрофа, землетрясение, и за поворотом дороги резкий обрыв, большую пропасть. Вы знаете об этом обрыве. Хорошо это или плохо? Вы можете сказать, как хорошо, что я узнал, я теперь не поеду по этой дороге. И вы спокойно идете домой. Правда же? Что, какой долг у вас образуется? Вы знаете, что за поворотом очень трудно увидеть что-то, да? И наверняка тот, кто будет ехать на большой скорости, тот что сделает? Тот попадет в этот обрыв, погибнет. Что вы будете делать? Конечно, сегодняшний мир показывает удивительную вещь. Есть люди, которые встанут, достанут мобильник и будут снимать, как будут туда падать люди. Да? Кто мы? Вот они не должны никому. Правда? Но нормальный человек понимает, что у него есть долг. Может быть, он этого человека совершенно не знает, который будет ехать. Может быть, он не сильно хороший человек по его меркам. Но что он будет делать, нормальный человек? Он будет кричать, махать руками, чтобы остановить, потому что там есть проблема. Там ждет тебя гибель. Вот нечто похожее – это Евангелие. Если мы воспринимаем Евангелие, то мы становимся вот таким же должником. Должником этого Евангелия. А выбор уже за нами, что мы будем делать? Достанем ли мы мобильник и будем смотреть, снимать, как будут погибать люди? Ну, понимаете, я условно говорю, да, эту картинку. Или будем что-то делать для того, чтобы как-то остановить других людей. Если мы говорим, что я никому не должен, то это совершенно не евангельское понимание проповеди. Господь открылся нам, и мы не конечная цель. Господь открылся нам для того, чтобы мы могли дальше кому-то рассказывать о Христе. Есть такое выражение, что каждый человек – это ключик к какому-то сердцу. Есть такие моменты, которые ты можешь много что-то сказать, рассказать, но потом приходит кто-то и буквально одну-две фразы говорит, и раз, и человек понимает и принимает, и думаешь, ну как так, я столько рассказывал, столько говорил, а он не принимал. Почему так происходит? Да потому что где-то на своей, на той волне, которую человек поднимает, этот человек сказал. Мы, каждый ключик к чему-то сердцу людей, живущих в этом городе. Посмотрите, как Павел пишет. Несмотря на то, что он ни у кого ничего не занял, и, казалось бы, никому ничего не должен, тем не менее, он говорит так. Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 19 по 23 тексты. Он должен своей ответной любви, он говорит так, ибо будучи свободен от всех, что Павел интересного говорит? Он говорит, я свободен от всех. Вот это важный момент, потому что мы свободны от греха, да? Мы свободны, мы знаем, что Евангелие и говорит об этом, к свободе призваны вы. Мы свободны от греха, мы свободны от влияния его. Это не означает, что оно не действует на нас, искушение не действует на нас, действует на нас, но мы свободны не быть рабами этих искушений. Мы свободны выбрать другой путь. И Павел говорит, ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя. Что это за рабство? Оно какое-то добровольное. Не его поработили, вопреки его желанию. Он говорит, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждые законы, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы стать соучастником его. Для всех я сделался всем, чтобы приобрести всех. Да, как бы хотелось, чтобы всех приобрести, да? Тогда бы, наверное, Евангелие было бы приятным долгом, потому что приятно, когда ты что-то делаешь, и ты получаешь отклик, да? Но Павел говорит прямо и открыто, что не все это примут, а только какие? Некоторые. Некоторые. Иногда нам кажется, что вот я посмотрел, по-моему, в 98-м году образовалась церковь Протвино. В 99-м году зарегистрировали в Министерстве юстиции. Сколько это уже лет прошло? 99-м. Да.
Как община, первое собрание, это, по-моему, 22 февраля.
Вот, видите? Значит, документы, которые я поднимал, немножко не такие, да, неправильные. Да. Вот смотрите, вот тогда Дух Божий действовал, Евангелие действовало, и, наверное, это все люди, которые хотели обрести спасение, здесь собрались. Больше Евангелие не будет действовать. Так или нет? Если вечное, то оно должно действовать всегда, да? А как вы думаете, сейчас оно действует или нет? С того времени столько лет прошло, это считается, что 25 лет – это поколение, смена поколений, да? Мы говорим, что 30 лет прошло уже от момента создания общины, а на сегодняшний день получается, что уже 32 года, да? Да. Действует Евангелие сейчас. Да, нужно, да, чтобы оно действовало. Так мы должники Евангелия, нет? Да, действительно. И Павел говорит, сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастниками его. Потому что в 9 главе 16 стихе 1 Коринфянам Павел говорит, это необходимая обязанность моя. Необходимая обязанность. Это может быть только его обязанность. Или еще чья-то? Наша тоже? Наша тоже. Откуда у Павла такое чувство долгой ответственности? Вот есть люди, которые живут безответственно, и думаешь, вот в какой-то степени, как тот ленивец, да? Ну, вроде бы хорошо. Ну, упал ребенок, да? Ну, листья закончились, ладно, посидим, подождем, да? Нет никакой ответственности. Кто-то, наоборот, страдает от этой ответственности, что везде всем он должен. Да, иногда люди говорят, ну вот, на нем постоянно все люди ездят. Но какой путь выбираем мы? Мы должны Евангелию или мы не должники? Я бы хотел задать такой вопрос. Вы можете себе представить любовь без долга? Да. Интересно, что любовь, не подкрепленная долгом, это всего лишь настроение. А там, где есть любовь, там есть очень много долга. Если мы говорим о родительской любви, то мы слушали сегодня историю про ленивца, и, наверное, сердце каждого родителя обрывалось, представив такую картину, что твой ребенок куда-то упал, пропал, и может погибнуть, а ты будешь сидеть и смотреть, как он погибает. Думаешь, ну просто это невыносимо, да? И причем не потому, что ты не можешь ничего сделать. Ну, потому что это какой-то, ты выходишь из зоны своего комфорта, да, как говорят. Ты как-то вот уже начинаешь смотреть, ну, надо какие-то шаги сделать. Ай, неохота, да, лениво. Трудно это представить. Это разве любовь? Нет. Любовь, не подкрепленная долгом, это всего лишь настроение. Вот посмотрите, Христос, Он любит нас? Легко далась Ему эта любовь? Иногда мы думаем, что та настоящая любовь, где все легко, наверное, вот все-таки это не любовь, да? Там, где все легко, это просто лишь совпадение каких-то интересов, и ты даже не знаешь, что это любовь или не любовь. Где любовь подкрепляется? Любовь? А это какой-то долг, правда же? Это какой-то долг. Скажите, родители, вот когда у вас маленькие дети плакали, вот у кого-то, вот, не знаю, вот у Сергея с Аней сейчас маленький ребенок, да? У кого-то уже выросли. Когда ваши дети плакали или плачут, вы что говорите? Вы как реагируете? Да, мы все делаем для того, чтобы успокоить. А скажите, вы встаете к нему ночью, тогда, когда вы перед этим хорошо выспались, хорошо отдохнули, у вас хорошее настроение, правда? Или вообще ребенку все равно, какое у вас настроение, он плачет, и отдохнули вы или нет, он не спрашивает, правда же? Но от этого, родители, Вы меньше любите своих детей? Нет. Нет. И когда они вырастают, вы вспоминаете об этом, как: «Ой, я так мучился, пока ты был маленьким. Наконец-то ты вырос, да?» Так? Да, иногда это вспоминается, но вот таких чувств негативных нету, да? А иногда это вообще не вспоминается. Почему? Потому что любовь покрывает все. Любовь покрывает все. Посмотрите, у Христа, вот придя на эту землю, у него, его любовь к нам, в чем выразилась? Был ли долг у Христа или нет? Или он пришел сюда, потому что так любит нас, и пришел, и здесь его вот так все прекрасно встречали, все было хорошо. Как ко Христу относились? Его любовь тяжелая или легкая? Тяжелая? А свои не приняли, да? А потом распяли. И мы видим, что очень много, что в его жизни было такое, где нужно было иметь силу, нужно было иметь волю, да, нужно было взять все в кулак и идти дальше. Посмотрите, в 12 лет он интересную фразу сказал. Вы помните, когда он, родители потеряли его в храме, и когда нашли его, он говорит, они говорят там: «Чадо, что ты сделал с нами?» Да? А он говорит: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Слово, которое здесь вот этот ребенок, Христос говорит «должно», оно очень интересно. Оно хоть и такой имеет пассивный залог, да, но говорит о том, что у него есть какой-то определенный долг, который он собирается выполнить или исполнить. Он как бы говорит: «Я делаю то, что мне кем-то вверено, мне доверено, и мне должно это делать». В Евангелии от Луки, в 4 главе, в 43 стихе, Христос говорит: «Но он сказал им: и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Мы видим, что Иисус точно так же живет с чувством долга. Он любит людей, но именно, скажем так, проявление его любви и есть его миссия о спасении людей. Это его долг. На горе Преображения, когда к нему явились Моисей и Илия, помните, о чем был разговор? Евангелист Лука пишет так: «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». О чем они говорили? Как трудно и тяжело? О том, что нужно сделать. О том, что нужно сделать. Есть вещи, которые не сильно нравится делать. Я не думаю, что боль, отвержение нравились Христу, поэтому Он пришел на эту землю. Нет. Я не думаю, что было приятно висеть на кресте, приятно быть в Гефсимании. Я не думаю. Но Он делал это почему? Потому что был должен. Потому что любил. И вот эта любовь наполняла его, и он шел и преодолевал все это. Евангелие Луки интересно тем, что Лука как бы говорит о практической стороне жизни Иисуса Христа. И вот из всех глав оно примерно так сделано, что 9 глав посвящены почти всей жизни Иисуса Христа. А последним 2 месяцам его жизни отведены 15 глав. Вы чувствуете, какая разница, да? 9 глав на всю жизнь и 15 глав на 2 месяца. Почему? Да, наверное, потому что вот эти последние 2 месяца жизни как раз-таки как апогеи, да, вот всего того долга, всей той любви, которая выразилась в том, что Христос свой долг отдает. Отдает так, что готов умереть ради спасения нам. Помните, как он говорил: «А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». я должен, мне должно ходить. Я еще буду это делать. Он также говорил, но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом сим. Еще в другом месте Евангелия от Луки, в 22 главе сказано, ибо сказываю вам, что должно исполниться мне и всему написанному, и к злодеям будет причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Должно исполниться все. Все это нужно исполнить. Миссия Иисуса Христа совмещала и любовь, и долг. И мы до сих пор, несмотря на что столько веков прошло, мы изучаем, и фактически мы, если так, не побоюсь такого слова сказать, любуемся тем, как Его любовь была выражена вот в этом долге, касалась сердец людей и касается нас. Мы восхищаемся силой Евангелия. И сила Евангелия как раз-таки заключена в том, что мы должны. К сожалению, нет, наверное, никакого слова такое, которое может заменить слово «должен». Вот то добровольное «должен». Да? Не тогда, когда ты должен, ты не хочешь, а тебе заставляют. Да? А тогда, когда ты добровольно, по любви это делаешь. Скажите, вот эта мысль только у Христа была, что он должен? Или апостолы тоже жили по этому принципу? В книге «Деяния апостолов» в 5 главе, в 29 тексте сказано, «Петр же и апостол в ответ сказали, должно повиноваться Богу больше, нежели человеком». Они также жили с этим чувством долга. Несмотря на множество разных переживаний, несмотря на многие какие-то аспекты, главной ключевой фигурой в книге «Деяний» апостолов является Павел. И вот как раз таки он и говорит о вот этом долге, да, который мы сегодня начинали. «Я должен и мудрецам, и невеждам, и еленам, и варварам, я всем должен». Вот еще в книге «Деяния» 19 главы есть такие слова. «Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывать там я должен видеть и Рим». Я должен видеть Рим. Почему? Он хотел просто посмотреть на этот город? Или почему он должен был видеть Рим? Чтобы именно благовествовать. Вот этот долг его двигал тем, что он шел в Рим для того, чтобы благовествовать. В 23 главе, в 11 тексте сказано, «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Дерзай, действуй, ты должен. Ты должен засвидетельствовать и в Риме, как ты засвидетельствовал в Иерусалиме. Мы видим, интересно, что Божья воля здесь заключается в том, чтобы он благовествовал в Риме, который на тот момент считался центром цивилизации, самым значимым городом. Вот еще текст. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, Павел». Помните, это когда он плыл на корабле перед кораблекрушением, да? «Тебе должно предстать пред Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Тебе должно предстать пред Кесарем». Почему тебе это должно? Что сделал Павел? Как он оказался должным Кесарю? А должным он не Кесарю, а должным Богу. Итак, давайте посмотрим, какая же цель Евангелия вот в книге «Евангелие от Луки» и в книге «Деяния апостолов», которую мы сегодня вот так пробежали, сделали. Мы видим интересный момент, что Христос начал проповедь с Галилеи, и путь его лежал в Иерусалим. И начав свою проповедь, он начал с нищих, да, вот с самых нижних социальных слоев этого общества. А дальше Евангелие на этом закончилось. А дальше мы видим, что Павел, продолжая путь Евангелия, он идет откуда? С Иерусалима в Рим. И начал проповедовать с язычников, а закончил каким язычником? Императором. Мы видим здесь цель миссии какая. Вы замечаете, что все это одна миссия. Как вы думаете, миссия Евангелия на этом закончилась? Ну, в Риме же Цезарь слышал. весть достаточно? Или Евангелие продолжается? Нам досталось что-то от этой миссии? Мы должники этой миссии? Да, должники. Вы знаете, мне раньше легко было воспринимать себя, что я являюсь где-то в центре этой миссии, потому что я проповедую, провожу какие-то курсы, и вся моя жизнь посвящена тому, чтобы как-то благовествовать другим до определенного момента, после которого моя жизнь немножко изменилась, и теперь моя главная задача стоит в том, чтобы обеспечить так, чтобы другие могли это хорошо делать. Мне немножко, как скажем, трудно принять такое, но я понимаю такую вещь, что и в этом есть то дело, которое нужно делать и мне. Это тот Божий план, чтобы весть Евангелия достигала многих и многих людей. Иногда кажется, ну, мы же многое сделали. Иногда кажется, уже устали, уже не хочется. Но, знаете, Бог хочет спасения всех. Даже тогда, когда нам трудно и тяжело идти и благовествовать. Даже тогда, когда нам кажется, мы уже столько много сделали. Даже тогда, как мы похожи, может быть, на того же Петра, который говорит, учитель, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Сегодня, говоря об этой школе, полевой школе, которая будет проводиться в нашей конференции, и то, что наша община попала, вот имеет такое преимущество, что быть в числе этих 5 общин, в которых будет проходить вот эта программа, мы можем сказать, мы действительно где-то много трудились, и действительно много трудились, действительно много проповедовали, это так, но Бог хочет еще что-то сделать. И когда Дух Святой будет напоминать нам и говорить, ты можешь пригласить кого-то из своих близких, друзей на эти встречи, которые тут будут проходить, то ты можешь себе ответить, да я столько приглашал уже их, никто не придет. Я столько говорил, никому это не важно. Но, может быть, стоит сделать еще раз, потому что Евангелие, оно не закончилось. Оно двигается. И если вы посмотрите на свою жизнь, вы тоже до какого-то времени не слышали Евангелие. И наверняка будут такие моменты, где Бог в вечности будет показывать, как Он к вам обращался, а вы не слышали этого Евангелия. Он вам говорил, а вы проходили мимо. Вам было неинтересно, но потом какие-то обстоятельства в вашей жизни изменились, и вдруг вы услышали то Евангелие. А что было бы, если бы Бог сказал, я один раз ему сказал, больше повторять не буду. Хочет спасения, пусть идет, не хочет, его дело. Где бы были мы? Я думаю, вряд ли бы сидели здесь. Вряд ли мы откликнулись бы с первого раза. Ведь есть много таких обстоятельств, в которые Бог ведет нас, а мы где-то игнорируем. Но слава Богу, что Бог так сильно любит нас, что повторяет нам вновь и вновь этот призыв. И сегодня Бог опять обращается к нам, к тем, которые приняли это Евангелие. И фактически Он говорит, вы должны и мудрецам, и невеждам. И слово тут интересное такое, да, и мудрецам, и невеждам. Наверное, к таким городам, как Протвино, Пущино вообще хорошо относятся, да, это наука града, да. И мудрецам, здесь есть и мудрецы, и есть и невежды. Бог ко всем обращается. И к разным национальностям. Кто будет эту весть нести? Кто? Ангелы сойдут? Это наша задача тоже. Да? Это тоже наша задача. От нас сегодня требуется, чтобы мы могли подумать над тем, кого мы можем пригласить на эти встречи. 5 пасторов конкретно в нашей общине будут проводить это служение. 5 пасторов. Ну, понятно, что, может быть, это не такие, как Павел и Петр, но мы знаем, что сила Божия не в силе личности человеческой, правда же? И Павел, и Петр были обычными людьми, но Бог через них делал великие дела. Знайте и верьте, что вы такие же обычные люди, как тот же Павел и Петр. И через вас Бог может делать великие дела. И через тех пасторов, которые будут здесь проповедовать, Бог тоже будет делать великие дела. Главное, чтобы мы помнили о том, что Евангелие на нас не закончилось. Познав Евангелие, услышав его, мы стали должны всему этому миру, всему этому городу, в котором мы живем, тому окружению людей, в котором мы общаемся, на кого мы хоть как-то имеем какое-то влияние, чтобы донести о вести спасения. Будем же, подобно Павлу, благовествовать там, где есть возможность. Не будем, как Павел пишет, не будем стыдиться благовестия Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякого верующего. Пусть Господь благословит нас в этом благовестии. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Отче наш, сущий на небесах, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Мы благодарим Тебя, что Ты открылся нам как Спаситель, что Евангелие Твое достигло нас, наших сердец, и Ты расположил наше сердце так, что мы откликнулись на Него. Мы благодарим Тебя за это. Ты провел нас через разные обстоятельства жизни и сделал наше сердце мягким, чтобы услышать голос Твой. Господи, сейчас мы молим и просим Тебя о жителях нашего города. Мы просим Тебя о наших родных и близких, которые проживают здесь, и мы хотим, Господи, чтобы и они обрели спасение. Господи, мы многое где говорили, мы много рассказывали кому. Многие люди слышали о Тебе, но не приняли. И даруй нам, Господи, не ожесточить свое сердце по отношению к ним и вновь обращаться, чтобы не быть нам похожими на тех ленивцев, у которых упал их ребенок, и мы говорим, ну, упал, и это его проблема. Господи, мы просим Тебя, даруй нам вот это переживание за тех, кто находится рядом с нами, чтобы мы были те, которые говорят о Тебе и не умолкают, чтобы имели тут дерзновение и силу. Господи, мы просим Тебя о предстоящей программе, которая будет в этих 5 городах нашей конференции. Мы просим Тебя и о нашем городе, чтобы и здесь весть Твоя не была напрасна, чтобы тот труд не был напрасным, но чтобы многие люди еще могли узнать о Тебе, услышать о Тебе, узнав и услышав, принять свое сердце как Спасителя Тебя, Господи. Просим это все во имя Иисуса Христа. Аминь.